Я вас категорически приветствую, Глеб Александрович.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Второй эпизод.
Второго сезона.
Да, мы опять без реквизита. Что-то много сегодня засняли больно роликов, уже не до реквизита. Сил не хватает.
Снюхали, видимо.
Даже стеклянные колбы снюхали.
Напрочь.
Вторая серия начинается с того, что нам намекают, что будет дальше. Потому что в пустыне стоит расстрелянный шевролет Монте-Карло.
Флэш-форвард.
Флэш-форвард.
Нас поправили, что так, это точно. Никакой не флэшбэк.
Я забыл слово форвард. Бывает. Если бы вы записывали по 4 ролика в день, вы бы вообще все слова забыли. А мы все-таки некоторые слова еще помним.
Да. А не только смеемся.
Ну, если записывать 6 роликов, то 6 мы будем просто смеяться.
Да.
Да, и в пустыне видны следы крови. И перед нами встает вопрос. Может, Пинкмана наконец завалили?
Да, да. Кто это? Чья кровь?
А мы, конечно, понимаем, что, учитывая наличие Уолтера Уайта и Пинкмана на плакатике, который рекламирует сериал, видимо, завалили кого-то еще. Сразу интересно, а как? А кого? А он? А она?
Это только Джордж Мартин додумался валить главных героев без перерыва. А так они дорогие, их нельзя убивать.
Ну, это очень классно. Значит, лежит, фотография была хорошая, значит, лежит «Властелин колец», толстая книжка. Рядом лежит весь «Гарри Поттер», еще толще. А рядом лежит все, что Мартин уже успел понаписать, «Песнь льда и пламени». И лежит все, значит, боком к зрителю, и вставлены, значит, закладочки между страницами, где автор убил одного из, по крайней мере, важных персонажей. И, значит, да. Там «Властелин колец» кое-что свисает. В «Гарри Поттере», так сказать, немножко больше, в силу того, что он сам больше. И тут же вся эта стопка мартиновских произведений просто вот так-то затыкана. Всех убить необычным способом каким-нибудь.
Молодец. Я все-таки жалею, что я книжки не читал. Было бы интересно. Мне выдали это аудио на сон грядущий. Я принялся слушать. Ну, блин. Там, конечно, глубина проникновения вообще... Души свет, блин, ну, ловкий писатель там Мартин, и слова грамотно складывает, и, как обычно, в книжках гораздо интереснее.
Естественно.
Это вообще, по-моему, нельзя книжки читать, так я тебе скажу, иначе все впечатление о кино будет испорчено наглухо. Этого не сделали, того не сделали. Во «Властелине колец» вот правильно Джексон сделал, выкинул всяких дурацких томов бомбадилов там. Бомбадила у него бомбит, что ли? Постоянно, блин, придурок какой-то, а в «Хоббита», наоборот, насовал этой бредятины. Невозможно смотреть. В «Хоббите» хорошее, только там 15-минутный кусок какой-то в интернет вывалили, где там гонки на козлах там какие-то.
Где битва пяти воинств, да, которая из режиссерской версии.
Тролль одноногий там на какой-то этой деревянной ноге.
Он вообще без ноги, тролль, с ампутированными ногами на железных протезах, так, чтобы его подрубить снизу не могли.
Отлично. Вот он там каким-то этим Моргенштерном там килограмм 50 на тонну, наверное, я не знаю, бегает, лупит. Отлично. А в оригинальном хороший был только тролль, который с домиком на голове, да, за ВДВ, бля,
в стену.
Испортили, блин. Да, итак.
Словом, показывают нам участок отдела по борьбе с наркотиками, где сжигает диджей Шрейдер, имея в виду, что он должен настроить личный состав на скорую поимку Тука Саламанка.
Мотивирует.
Мотивирует, да. Что, хотите его поймать?
А Саламанка переводится как-нибудь, нет?
Саламанка – это город же, да, какой-то. А как переводится город, я не знаю.
Я его знаю.
Никогда не интересовался. Вот нам чуть дальше…
Может, и всё... какой Рыбинск или Трубинск всегда
вот
интересно.
Вот чуть дальше нам нужен будет Фидель.
Алексей Павлович, жди.
Алексей Павлович, да, ты нам будешь очень нужен со своей испанской помощью. А то мы будем испытывать за себя испанский стыд. Словом, нашли два трупа, на трупах куча отпечатков, отпечатков конкретно Туки Саламанки, а он сидевший, поэтому в базе данных все есть. Надо брать. И, значит, у него разгромили его бизнес-квартиру, бизнес-офис. Его самого нету. Нужно брать. До его на кечким. Е. Что-то какое-то тихое у вас е. Фак е! И да, все фак едут, дальше нет. Говорит, ну, понятно, что он уже в Мехико. Никого-то мы не поймаем. Он, кстати, странно, что он в самом деле сразу в Мехико не ломанул, стал каких-то своих кузенов поджидать. Но, учитывая, что он бандит, у него наверняка там должны быть пути отхода через границу.
Конечно.
Через коррумпированную американскую границу и не менее коррумпированную мексиканскую. Все эти пути должны быть.
Наш любимый город Эль-Пасо.
Сьюдад Хуарес, да. Тихуана.
Масса мест, где можно
проехать. Эль-Пасо, собственно, проход, значит, да, всего лишь.
Хорошо, не задний.
А может быть, и задний. Для чего?
Как у тебя там? Эль-Пасо, блин.
Око ужаса.
Не будем углубляться.
Там проблематично затихариться-то, на мой взгляд. То есть на этой территории любой дурак тебя там тормознет, и вот уже приплыли, блин. Не так много мест, куда ты побежишь.
Не, ну, просто если по пустыне, с другой стороны, где в пустыне прятаться? Там же.
Ну, если эти, которые ни при чем вообще, там бабы, подростки, пожилые люди бегут в США искать работу и добегают, что характерно. Смотрел, кстати, хороший фильм «Сикарио».
Конечно.
Один и «Сикарио». Смотрел. Два.
Второй лучше.
Да, концовка только вот подкачала, что машина там уж как-то совсем недалеко отъехала, но процесс перехода отлично показан, на мой взгляд. Главное, что там холодно. Удивило.
Просто переправка такого количества наркотиков со стороны Мексики в США означает ровно одно, что на границе есть свои люди. Их просто не может не есть.
С обеих сторон.
С обеих, конечно, конечно.
То есть наркотики пропускают американские пограничники. Я уж 1 100 000 первый раз повторюсь. Наркотики через границу пропускают американские пограничники. Возможно, их же по-разному везут. То есть там масса путей. Когда кто не посмотрел, не послушал книжку «Кокаиновые короли» на тупичке есть. Зайдите в разделе книги, поищите.
Прекрасная очень хорошая книга. Да.
Когда 35 тысяч самолетов прилетает с богам, ну как ты их все проверишь? Никак. Ну а поскольку Пабло Эскобар возил транспортным самолетом 25 тысяч долларов авиадиспетчеру,
да.
Военному, да, чтобы он просто смотрел в другую сторону. 6 тонн кокаина прилетело.
Нате.
Красота. Дальше этот самый кокаин, попав в американские города, начинает продаваться, и не только кокаин. Вот он продается. Если кто-то думает, что местный уголовный розыск
не в курсе,
не знает, где это продают, это тоже мне там бином Ньютона, ёлы-палы. Смешно даже как-то. Любой наркоман вам расскажет. Да даже слушать не надо. Посмотри за ним, куда он ходит. Как журналист Голунов, например.
Да?
Посмотри, куда он ходит, и сразу станет ясно, где он затаривается. Поэтому хватает, надо и сажать наркоманов. Палочная система, потому что у них там работает. То что есть... такое ты задрал жужжать? Вот.
То есть за раскрытие палочку ставят?
Конечно, да. Срубил палку, так это у нас называется.
То есть должно быть на границе...
Там же раскрытие деньги. Разное. Оперуполномоченный кого-то поймал, и преступление раскрыто, а следователю его надо посадить. Это разное абсолютно. Но у нас, как в художественном фильме «Леон».
Скажите, мы свою работу выполнили.
Да, там оперуполномоченный
был лучший,
очень хороший.
Мой любимец, блин.
Как он там эти самые таблеточки в коробочке?
Он всех нюхал. Я тоже всех нюхал.
Даже не глядя кино.
Словом, это мне не очень понятно. Но он же, в конце концов... наркоман,
да.
Поэтому что у него в голове происходит, понять невозможно. Я имею в виду Тука.
Не руководствуется логикой, по всей видимости. Ну и для сюжета это полезно.
Да, 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 потому что сюжет в избушке в пустыне прям такая отдельная подыстория, очень хорошая, на мой взгляд. Ну а к Скайлер Уайт Хэнк приволакивает своего друга полицейского с целью розыска пропавшего мужа, потому что муж получил звонок по телефону, вышел из дома и исчез.
И вот его нет.
И все, вот уже сутки его нет, ну или там полдня. Все равно на ночь глядя, очень интересно, куда он делся. Ну а учитывая, что он сильно болен, что у него в голове опять же?
Ну, плюс он может, не русский. Вот у меня был русский товарищ, который как-то раз проснулся ночью, ощутил внезапный приступ голода. Пошел на кухню и сожрал, приготовьтесь, 38 котлет. Жена там в пути лица жарила, он за раз 38 котлет уработал, блин. Поэтому, когда смотришь зеленую книгу, где агроном сожрал там 28 бургеров или каких-то там, я не помню, как-то, да, есть такие люди, есть. А потом он как-то раз пошел выбрасывать мусор в шлёпанцах, трусах, майке, алкоголичке, вышел и вернулся в сохуже виде через месяц. Есть люди, есть.
Есть, есть. Ну, потому что мы все-таки потомки отчасти кочевников.
Да. Нам это привычно.
Конечно. У нас есть что-то такое, что толкает нас в дорогу периодически. У меня друг точно так же. Мы год 97-й был. Мы с ним выпили пиво, и он пошел меня проводить. Благо, там совсем недалеко. Мы там еще должны были поболтать по дороге. Но он меня домой проводил, а обратно не вернулся к себе домой. А потом мне через неделю звонит и говорит: Жоков, ты что, говорит, со мной сделал? Я, говорит, проснулся в Пскове на скамейке в парке. Как это показалось, я не помню.
Из-за этих тоже хорошая история. У меня, когда я работал токарем, у меня был наставник. Ну, такой взрослый мужчина. То есть ему там уже за 60 было, мне там 25-26, я уж не помню. Малолетка, зона, там все на свете. У этого лучший рассказ был, как он выпил с другом и проснулся в купе вагона с 3-литровой банкой соленых огурцов на коленях под Архангельском с 2 копейками в кармане. Вот это я понимаю, да. Вот сюжет назад вернулся. Многие сейчас говорят, что они не пьют. А как вы радость жизни-то получаете вообще? Вот если такого с тобой не было, то о чем с тобой говорить-то?
В общем, да. По Уолтеру Уайту видно, что он, во-первых, не проснется под Архангельском с банкой огурцов, во-вторых, не сожрет 38 котлет.
Нет, на месяц не уйдет никуда.
Не проснется на скамейке в Псковском парке, поэтому очень знаменитый, очень странно, нужна помощь профессионалов.
Да, причем я вот четко понимаю, почему человек месяц не приходил. Это он ушел.
На свадьбе был.
Да, его позвали бухнуть куда-то, он бухнул, ночь они там проплясали, на утро, ну что я домой пойду? Давай еще. А дальше, а что я дома скажу? Давай еще. Русские люди, они такие. Сначала накосячат что-нибудь, а потом им неудобно, и они от тебя прячутся.
Ну, потому что у нас душа тонкая и ранимая. Совесть у нас имеется.
Не то, что Уолтер Уайт.
Конечно. Пиндос бездуховный. Задумался и характеризовал его.
Метко.
В нужную категорию определил. Словом, решают печатать объявы, везде расклеивать. Милиция, так сказать, местная американская со своей стороны будет искать. Ну и Хэнк Шрейдер тоже обещался подключиться. А в это время в пустыне-то как раз около неведомой избушки останавливается «Шевролет Монте-Карло». Из нее выходит Тука, достает американский штурмовой карабин М4А1 с 2 магазинами, перемотанными скотчем. Вот так вот.
Насмотрелись у советских военных.
Да. Ну, кстати, не лучший способ.
Конечно. Как только ты ляжешь на землю и ткнешь его об землю,
засрется все тут же.
Да, и как ты его совать будешь, непонятно.
Там лучше стиральную, 2 стиральные резинки, 2 батарейки, 2 палочки, чтобы они обе смотрели вверх.
Тренируйтесь быстро перезаряжать, в общем-то.
Да. Ну, у него-то разгрузки нету, откуда ему эти самые магазины дергать, не очень понятно. Поэтому он 2 связал, но не лучшим образом, на мой взгляд, их связал. Ну и неважно. Факт в том, что из багажника выволакивает Уолтера Уайта. Джесси Пинкман говорит: что, завалить меня хочешь? Давай прямо здесь, чтобы кровище натекло так, что ты полгода отмывал. Только так задумался, говорит: это ж твоя машина, баран, зачем мне ее отмывать?
Неожиданное решение такое.
Ну, сперва так-то. Твоя ж машина.
Смотри, что наркоман сообразил, да. Так.
Даже удивился как-то некоторым образом. Выволакивает их обоих, заволакивает в избушку, а в избушке сидит совершенно парализованный седовласый дедуля такой в креслице со звонком, потому что, видимо, только палец нормально работает. Дедуля, как потом выяснится, это абсолютно зверский мексиканский мафиозный наркобосс из семейства Саламанка. Он будет чудовищно совершенно ураганить, лучше звоните Солу, там вообще такой дед лютый оказался. Все хорошо.
А оно раньше в этом звоните Солу, оно раньше?
Да, это получается некий приквел. Как они там все оказались в жизни такой. Там все показано, как этот Саламанка старший инсульт поймал, из-за чего, собственно, как появился этот Густав Фринг, перуанский бандит. Откуда взялся Джонатан Бэнкс, как его, который с немецкой фамилией-то играет детектива?
Ну, хер.
Ну, неважно. Короче, все это, все завязаны истории вместе сведены, очень круто сделано. Собственно, там 4 сезона показывают, как Сол Гудман отмораживается до такого состояния, чтобы стать преступником. Потому что сначала-то он там просто адвокат, который работает в уголовном суде.
А потом
бесплатным защитником, то есть за копейки.
Ага.
Вообще.
И переходит на темную сторону.
И вот там никакого вот моментального вообще нету. Понятно, что он авантюрист. Это ага. сразу показано. Ага. Он безобидный авантюрист совершенно. Вот 4 сезона. Вот только в конце 4 сезона есть конкретное, почему он вообще-то оказывается в объятиях мафии, фактически. Ага. Вот 4 сезона его заряжают под это дело. Очень. Сделан толково.
Хороший, да.
Да. Так вот, собственно, сидит парализованный дедушка без штанов, где-то витая в облаках, как он там в пустыне выживает-то один, такой у меня вопрос. Он не двигается, на коляске сам ездить не может, просто за ним же уход нужен должен постоянный.
Конечно, да.
А значит, его легко выследить.
Конечно.
У меня, я тебе рассказывал, есть 2 любимца. Из нашей горячо любимой сицилийской мафии, что город Корлеоне, который так мощно воспел гражданин Коппола, я там был.
И Марио Пьюзо.
Да, Пузо он.
Пузо.
Да. Там они непонятно бьются, что Корлеоне – это не то Корлеоне.
Сердце льва, типа.
Да, не то это, ну, львиное сердце от этого, но там не было, как ты понимаешь. Либо это... Что-то арабское.
Не был там Ричард Львиное Сердце.
Да, что-то там непонятное арабское, неясно. В общем, это Засранск такой, по сути, деревня, блин. А в ней, я тебе рассказывал, нет, там 2 входа в долину, и стоят 2 сторожевые башни. Одна называется нижняя Кастелла Сатана, это нижняя, а другая Кастелла Сопрано, это верхняя, блин, именно поэтому Сопрано называется Сопраной. Ну, как вариация, честь не сознается, но тем не менее. Вот. Ну, маленький Засранск, но Засранск породил в 60-х годах 2 главных бандитов 20 века, некого Тото Риина, это Сальваторе, и Бернардо Провенцано. Тото Риино не могли поймать на Сицилии, где 5 миллионов человек живет, 26 лет, а Бернардо Провенцано 43 года.
Ни хрена себе.
Ну, то есть, это... Говорит совершенно о другом, что никто их не ловил, как ты понимаешь, да. То есть, все суки куплены, и никому это не надо. И Провенцано он прятался в домике, как раз в домике. Ну, там, видимо, кто-то, ну, в книжках одно пишут, то есть, там совершенно ясно, что кто-то стуканул. Но отслеживание, естественно, показало, вот продукты возят, вот белье забирают, там еще чего-то. А самое главное, телевизионную антенну идиоты поставили, антенну увидели, и после этого выпасли и поймали. Но 43 года в розыске, мое почтение.
То есть, не это... у всех так получается.
Да, не каждый столько прожить.
Да, это на год больше, чем я живу в розыске.
Парни охренеть. Оба просто адские вообще. Но это мы отдельно расскажем вам про Сопрано.
Да. Тука обыскивает 2 персонажей. Очень нравится. Смотрит водительский паровоз, открывает и говорит: «А говорил, тебя зовут Хайзенберг. Уолтер Хартвелл Уайт». Потом еще достает из бумажника фотографии. Да я, говорит, обожаю работать с семейными, у них всегда много родственников.
Со значением, говорит, да. Тука, да, есть кого резать, блин.
И тут же находит секретный пакетик с метамфетамином. И тут же Джесси ему говорит, попробуй. А как раз заряженный рецином,
да,
естественно. Метамфетамин, попробуй. Новый товар, там только тяни аккуратнее. Мы вот, да, новая формула мы разработали. И тут там секретный ингредиент. Мы там это. Воняет, как немытый хер. Что это говорит
Откуда
там?
Откуда ты такие запахи-то знаешь?
Там, говорит, перец чили. Фу, говорит, терпеть не могу перец чили, говорит. Тука и отказывается нюхать. У меня вопрос. Рецин вообще не имеет запаха. У него просто по этой фармакологии, или как это правильно, у него запаха вообще никакого нету. Почему это вдруг из-за него метамфетамина стало вонять, как немытый хер?
Я бы даже больше сказал, что Уолтер Уайт, как химик, должен был сделать безупречно, чтобы оно ничем не воняло и не вызывало ни малейших подозрений. Подозрение бы вызвало, нахер ты это с собой возишь, законопослушный гражданин. Вдруг патруль облава заштормила море, и что ты скажешь? Полшестого, блин, что ты с собой возишь-то? Нашел, может быть.
Нес сдавать.
Да, нес сдавать.
Нашел под кустами и нес в околоток. Тебе, конечно, поверят.
Вот бумага.
Тут же. После чего он нормально заправляется хорошим, синим метамфетамином,
проверенным,
правильным, и сообщает план капкан, который возник у него в голове. О, все уезжаем в Мексику, прячемся в джунглях, строим там офигенную лабораторию, и никакие федералисты нас там не найдут, потому что не будут искать. И вот мы там начнем бабки-то рубить вообще.
Тут, кстати, тоже вот такой момент непонятный. Вот они там бегают и ищут эти, как их там, прекурсоры, из чего
да.
гнать-то свое добро. А в Мексике, ну, при всеобщей продажности, тотальной просто продажности, а там нет возможности все это вот так вот нормально купить, ну там через восьмые руки выписать из США. Это ж как начальник Чукотки, это ж капиталисты, они ему вон клетку привезли. Так и тут, они же все прекурсоры продадут за деньги-то, что сиди там в джунглях, гони, естественно. В чем проблема? Непонятно.
Мне, честно говоря, кажется, что, конечно, в основном и все это производится.
Естественно.
Вот именно так.
Я не знаю, ты помнишь, не
помнишь. Но там весь смысл в том, что Уолтер Уайт просто настолько уникальный химик, какого даже вот близко нигде нет, тем более он мастер кристаллографии, и у него, понимаешь, именно кристаллическая химия его конёк, и поэтому именно кристаллический метод у него получается даже в сраном трейлере так, что в лаборатории такого сделать не могут. У него все чище, а если бы лабораторию дать, так там вообще тушите свет.
Чище как... чистого.
Конечно, как у Чурова будет 146%.
Да.
Вот. Ну, и такая даже... замутка в фильме, по крайней мере.
И даже больше, да. Я не знаю, ты в начале 80-х годов, 83-й, 84-й, когда США десантировало свои войска по договору с правительством Колумбии, отправили в Колумбию, где они бегали по джунглям, войска пехота, легкая пехота, как это у них называется, и старательно ликвидировала лаборатории и весь личный состав, который там трудился, то есть массовые бессудные расстрелы, уничтожение людей, уничтожение имущества, поскольку для выработки кокаина нужна серная кислота и эфир, все это нахер на землю выливали. Серная вроде, не помню, не важно, кислота, короче, кислота, эфир, все это выливали на землю и, соответственно, засирали окружающую среду еще со страшной силой, блин. Про это есть хорошая книжка, ну, по тем временам хорошая была, Clear and Present Danger Тома Кленси, по-русски прямая явная угроза, и даже кино с этим, с Индианой Джонсом есть, ну, кино говно, естественно, а книжка хорошая, там интересно, там собрат Тука какой-то там, солдатик бегал, очень похож на него, кстати, может, это один и тот же актер, хотя нет, разница настолько большая, что...
Вряд ли.
Да. Невозможно. Вот. То есть, а почему лаборатория-то в Колумбии? Ну, а потому что они могли покупать кислоту и эфир. Я уж 10 раз рассказывал, что когда американцам намекнули, что для того, чтобы узнать общее количество кокаина, который производится в Колумбии, надо узнать, сколько они покупают эфира. Оказалось, что они покупают весь эфир на планете Земля. Вот. И вот столько кокаина. Что мешает мексиканцам покупать эти самые, там же миллион схем всяких, закупил на какое-то производство, а там бочечку выкатить. Ну, если Хэнк... Ни хера себе, сейчас мы тут увидим.
Хапнем.
Да, если бочку целую выкрыли, сейчас мы тут увидим, то непонятно вообще.
Ну, так на самом деле дальше-то они, когда поставили дело на серьезные рельсы промышленные, там же так все было организовано, что есть огромный международный концерн, где все куплено.
Да.
Туда-сюда перемещаются там тысячи тонн различных, в том числе химических товаров, и где-то по дороге пропадает там 5-6 бочек,
да.
там, и там, потом это все сводится в одно место, и как так получается, что варится опять метамфетамин.
Как говорил дядя Сильвио, а если мы не отдадим вот этот костюм, я надеюсь, это не создаст проблем, так и там пара бочек закатилась, нормально. Его ж нельзя сожрать, не все ж употребляют эти чудесные вещества, многие, но не все, объем какой-то конечный. Непонятно.
Ну, в общем, я думаю, что драматически тут замутка
именно
в личности Уолтера Уайта.
Что вся эта чистота наркотиков. Есть другое правило. Говна, зато полный рот, блин. И там вот говна будут гнать, а вы будете нюхать. Чё вам, ё-моё, зачем вам это чистое?
Не, ну, опять же, чистое можно разбодяжить очень сильно.
Нужно.
Без потери.
Нужно.
Да, да. И поэтому у тебя получится вот журналист... не 100 грамм товаров, а 500.
Как журналист Голунов.
Да.
Так. Весы, вещества, раз-раз насыпал, хорошо. Это все ложь и поклёп.
Конечно, оба ФРРК немножко в панике, что сейчас в Мексику увезут, потому что там-то не просто в рабстве окажутся.
Да вообще не вернешься. Да. Что тебе тут делать-то? Это как в Дагестан на кирпичный завод.
А... Уолтер Уайт пытается выдвинуть некую разумную пропасть. Я не могу так просто уехать. У меня тут жена. И что? Новую найдешь!
Он тоже мне
нашел причину. Опять же, удивился. У Тука такая масса откровений за день. Жена. И что, говорит, новую найдешь? Подумаешь. Тут Джесси опять раскрывает рот. Тут Тука говорит, что, короче говоря, сейчас туда едут два моих кузена, в машине на всех мест не хватит, так что ты молись, чтобы там был свободный багажник, потому что ты или едешь, или я тебя мочкану. Собственно, все на этом. В это время агент Хэнк Шрейдер, которому рассказали, что это не Уолтер-младший не употреблял внутрь методом курения коноплю, а Уолтер-старший, едет домой к маме Джесси Пинкмана, потому что имя-то Скайлер Уайт рассказала, что продавал ему бывший школьный ученик Джесси Пинкман, а тут немедленно нашел телефонную книгу и приехал к маме. Мама там, конечно, шикарно, когда она узнала, что это агент по борьбе с наркотиками, сын известно кто, нам уже нужен адвокат, сказала она, вскакивая. Боятся местных правоохранителей. Причем никакие эти вежливые законы на тему того, что не-не-не, как частное лицо, вообще не работают. Нет, все, только с адвокатом. Ну его нафиг.
Так неизвестно, что ты там скажешь. Если у тебя нет опыта говорить,
лучше не говорить.
Сиди, молчи, да. Для этого адвокат и нужен, чтобы он вместо тебя говорил. Потому что он знает и умеет.
Да, ну, в общем, выясняет, что Джесси ездит до сих пор на том самом «Шевроле Монте-Карло», и немедленно звонит знакомым милиционерам американским, чтобы они пробили GPS-позиционирование противоугонной системы, потому что якобы вот эти вот лоурайдеры в обязательном порядке с противоугонной штукой. Я, правда, не знаю почему, это, видимо, для американцев сразу понятно. Я вот вообще не понимаю, я вне контекста, от меня это ускользает.
Ну, возможно, это какая-то это речь про автобусик.
Нет, про «Шевроле», это прыгающее купе, это его.
Не знаю. Да тут,
седан, прошу прощения, не купе, там седан его зовут. Ну вот это как-то настолько не объясняется. Видимо, все американцы знают, что этот дурацкий лоурайдер обязательно будет с противоугодным устройством, которое еще и GPS маяком ко всему прочему.
Может, это что-то заводское?
Может. Кто знает.
Фича.
На заводе. Просто Хэнк Шрейдер говорит, что это, говорит, сраный лоурайдер, они все с противоугодным устройством GPS.
Да.
Это нормальная машина, Шевроле Монте-Карло. Она нормальная, обычная, совсем не лоурайдер. Его переделали под этот негритянский прыгающий бред.
Нам в комментах напишут, почему так.
Ну, может быть, кто-нибудь знает. Я вообще не разбираюсь. Но самое главное, что эту машину можно найти. Ее при помощи этого GPS-датчика вот-вот найдут. В избушечке в секретной.
В это время на заимке у шефа.
Да. Тука шикарно смастырил буррито, потому что все мексиканцы, видимо, хорошо готовят. Вот. Ну и пока, суть до дела, он разговаривал со своим парализованным дядей, ему подсыпали отравы, так как думали, что дядя вообще не на этом свете. Оказывается, дядя это просто двигаться не может нормально, все видит при этом и слышит замечательно. Ну и поэтому он сожрать-то отравленный блин Туки не дает, он просто сбрасывает на пол. Тука, конечно, в шоке, в ярости, он начинает рассказывать, что его сдал этот Гонза негодяй. И он его заварит обязательно, вот этого Гонза, он там прыгает с ножом, всех пугает. И теперь у меня, говорит, с вертолетами ищут, говорит, все федералы, говорит, граница, говорит, перекрыта. Надо убиться. Надо срочно убиться.
Ну, такой есть.
Выход есть. Вот так. Начинает в окно коров расстреливать из автомата.
Хоть чем-то заняться.
Да. Мне как все ищут, надо убиться. Надо срочно убиться. Подумал опять. Прямо слышно, как это шестеренки в голове
щелкают. Да.
О, выход вот он, вот же. Тут же, да, тут же шоссе новое. Дядя понимает, что это ж негодяй, два, который явно против его племянника. Начинает непрерывно звонить в звонок, там после пятого раза наконец до Тука доходит, что-то не так. Начинает выяснять, что не так. Говорит, они тебе не нравятся? Да! Один звонок. Почему? Они пытаются меня обмануть? Да! Ну и тут, конечно, Тука это. Грохоча автоматом по полу, на карачках ползет к этим двум, которые уже обгадились вдвоем. Раздает обоим неплохих звездюлей и вытаскивает на улицу с целью разузнать. А в чем, собственно, обман?
Да.
А тут, конечно, оказавшись около некой бетонной ямы, видимо, специально организованной около секретной избушки, чтобы там можно было людей утилизировать.
Трупов
прятать. Наверное. Уолтер Уайт говорит, что а мы тебя отравить хотели, потому что сумасшедший сукин сын вообще жить не должен. Ну, это тогда Тука в праведном гневе разворачивается, как так? А Джесси его отоваривает кирпичом по голове, после чего они начинают яростно кататься по земле, и тогда Джесси у него вытаскивает из-за пояса револьвер, точнее, пистолет, правильно говорить, Ерехон 941R израильского производства, 9-миллиметровый, и ему в упор стреляет в пузо. Сквозное ранение, фонтан кровищи, Тука падает в эту яму, а два дебила пытаются сбежать. Добегают до машины, оставляют там автомат, и тут выясняется, что ключи-то у Туки.
Вот это поворот!
И когда они собираются бежать обратно к Туке, Тука к тому времени уже более-менее очухался, вылез и идет к машине, и вот приезжает агент Хэнк Шрейдер, который видит какого-то человека, спиной стоящего около авто красного. И говорит, мистер Пинкман, вас найти-то не так просто. Поворачивает, а там летает из ориентировки. Говорит, охренеть. Вот оба, это... оба замерли.
Вот это поворот, да, ловко. Ловко вообще.
Ну и дальше Тука выхватывает автомат с сиденья и начинает яростно от бедра поливать буквально все джип. Агента весь в дырках, агент тоже по нему палит из своего Глока 22. Ну, один, понятно, раненый, плохо соображает, не может никуда попасть, но мистер Шрейдер просто обосрался под шквальным автоматным огнем. Любой бы обосрался.
Да.
Тоже никуда не может попасть. Ну, а потом он взял себя в руки, перезарядил пистолет, и когда Тука появился, тоже перезарядив оружие над машиной, прямо в жбан так пинг! Вот, завалили.
Не зря тренировали, да.
Завалили капиталиста. Ну а Уолтер Уайт сваливает оттуда в панике. Я вот одного не понял. На столе вот этого Дона Гектора Саламанки остались документы Уолтера Уайта. Как его не заметили-то после этого?
Хз.
Вот для меня это загадка.
Хз.
Там некие люди говорят, а почему это интересно на автомате у Тука, то есть прицел, то нет прицела. Блин, там показывают, как он его снимает. Он пока по корове стрелял, был с прицелом, потом он его снял, когда нужно было по морде стволом лупить, потому что мало ли, ну, конечно, этот, как у нас говорят, ОСОГ ACOG прицел, он, конечно, крепкий, армейский, но все равно он не предназначен, чтобы по морде лупили.
По мордам лупили.
Да, он может попортиться.
Да. Точность собьется. Вот, целкость уменьшится.
Целкость, да. Опять же, там стекло внутри. Да, оно, конечно, крепкое, но все-таки оно же не железное.
Да.
Вообще, прицел очень неплохой, интересный, потому что он не требует. Да, он работает как коллиматорный прицел, он не требует никаких батареек для подсветки. Там вообще нет никакой электроники.
Откуда там точечка берется?
Там термолюминесцентные перекрестия сделаны. И они, когда попадает на них свет, любой свет, она начинает светиться внутри.
Ловко.
Да. Хорошая штука.
Очень.
Мы их на страйкболе используем.
Да, я первый раз, когда столкнулся, просто поразился. Это ж надо, насколько целкость повышает. Очень хорошая вещь.
Молодец. Сильно. Можно двумя глазами целиться спокойно совершенно. Очень удобная вещь, коллиматорный прицел.
Настолько неочевидная, как-то, блин, ловко придумано.
Вот. Вот они прицел-то заметили, а самое главное, что документы-то остались в избушке, и то, что там завалили человека, это же будут все шмонать.
Естественно.
На километр, да, вокруг, да, частой гребенкой. А тут вот, пожалуй, пожалуйте.
Извольте бриться.
Извольте бриться. Почему-то как-то это вообще прошло мимо всех.
Да, когда он мог подхватить эти документы, чтобы если он их унес, вообще непонятно при таких раскладах и таком обращении. Но круто, все равно. Хорошая серия.
Очень хорошая серия.
Вот как ты сначала сказал, что второй сезон как попёрло, как попёрло. Мое почтение. Продолжаем получать удовольствие.
Именно так. Спасибо.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
А на сегодня все.